Братья и сестры, я не на все вопросы знаю ответы. Даже Моисей однажды, когда к нему пришли и сказали, что нам делать с человеком, которого мы нашли в субботу, собирает хворост, он сказал, не знаю. Вообще, я боюсь тех людей, которые знают ответы на все вопросы. Мне кажется, что и Моисей не потерял авторитет в глазах народа, когда он сказал, не знаю. Я пойду Господу, вопрошу, что Господь мне скажет. Поэтому, братья и сестры, не на все вопросы знаю ответ. Ну, те, на которые знаю, отвечу. Вы говорили, церковь покоряется только Христу, и нигде не написано, что церковь должна покоряться государству. Мне очень интересно, где такое место в Библии, которое говорит, что церковь покоряется Христу. Вообще, мне нравится вопрос, друзья. Вопрос мне нравится. Во-первых, он построен очень правильно. Во-вторых, где основания в Писании? Вообще, Христу нравились люди, которые задавали правильные вопросы. И вот на эти вопросы Господь тоже отвечал. И этот вопрос мне понравился. Я нашел ответ в Писании. Ефесянам 5 глава, 24 стих. Написано, «Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ну и кто и желает эту тему исследовать, еще можно много текстов найти, Писания, Деяния апостолов 4.19, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Еще такой вопрос, пожалуйста, подтвердите местом из Писания вашу фразу, на небе не будет равенства, там будут бедные и богатые. Мне тоже нравятся вопросы, опять видите, все к Писанию, да? Но я нашел два места Священного Писания на эту тему. Матфея 6, 20. Матфея 6, 20. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Собирайте себе сокровища на небесах». И второй текст Писания, 19:21 Матфея. Иисус сказал юноше, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Сокровища на небесах. Значит, там будут те, кто спасутся, как головня из огня, спасение будут иметь, но сокровища себе не успели собрать. А там же будут и те, которые, кроме как спасения, жребия спасения, еще и сокровища себе собрали. В чем это будет выражаться и как мы это употребим, я не знаю. Но так Господь сказал, так и надо жить. Собирать себе сокровища на небесах. Следующий вопрос. Вы сказали о том, что лауреат Нобелевской премии по литературе Мережковский написал песни, которые мы поем. Какие? А, действительно, Мережковский – это очень интересный человек. Он написал песни, которую мы поем, это в «Песнь Возрождения», 671 номер. 671 номер, там есть такая песня, не знаю, может быть, вы ее и не поете, но она в наших сборниках есть. «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой, пусть неправда и зло повновластно царят над отмытой слезами землей, пусть разбит и поруган святой идеал и струится невинная кровь, верь, настанет пора, и погибнет Ваал, и вернется на землю любовь. Ни в терновом венце, ни под гнетом цепей, ни с крестом на согбенных плечах в мир придет он и в силе, и в славе своей с ярким светочем счастья в руках». И не будет на свете ни слез, ни вражды, ни бескрестных могил, ни рабов, ни нужды беспросветной, мертвящей нужды, ни меча, ни позорных столбов. О, мой друг, не мечта этот светлый приход, не пустая надежда одна, оглянись, зло вокруг чересчур уж гнетет, ночь вокруг чересчур уж темна. Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой, и подымет к любви, к беззаветной любви, очи полные скорбной мольбой. Это современник Достоевского. Это очень духовный человек, это очень возвышенная духовная поэзия. И те, кто интересуется литературой, я очень советую обратить внимание на Мережковского и на его духовное наследие, литературное и поэтическое наследие в том числе. Так, следующий вопрос. Вы говорили о Крючкове. Расскажите, пожалуйста, о его детях, их судьба. Я слышал о том, что сын его был убит. Его дети, у него семья, три дочери, шесть сыновей. Три дочери – члены церкви, шесть сыновей, к сожалению, не являются членами церкви. То, что сын убит, это правда. Славик, сын, был убит. Сейчас уже у него пятеро сыновей. Но они читают всю литературу, которая издается издательством «Христианин». Они ходят на собрания. Если им скажут, что они неверующие, они сильно обидятся. Они скажут, мы еще больше верующие, чем вы. Но они просто себя не считают церковными людьми, но при этом они такой стараются вести благочестивый образ жизни. Ну, во всяком случае, тех, с кем я общаюсь, с кем мы дружим и общаемся. Так что не все безнадежно потеряно. Пожалуйста, поговорите на тему границы внешнего вида для сестер. Поговорите на тему о внешнем виде для сестер. Мы хотим знать ваше мнение. Благодарим. Ну, я думаю, что эта тема, она действительно большая. Почему только для сестер и для братьев? И эту тему я специально не разрабатывал на сегодняшний день, но есть записи, есть презентация на эту тему. Если кого-то действительно интересует этот вопрос, то пришлите мне этот вопрос на электронную почту, я вам пришлю материалы. Есть богатый материал на эту тему, и кто желает, но это не в рамках сегодняшнего молодежного общения, потому что просто у нас моя задача была сегодня обозначить границы между церковью и государством. И этому я сегодня посвятил в основном свой доклад. А что касается внешнего вида, тоже хорошая тема, но я думаю, эта тема может быть будущего. Это так быстро не сделать, как сказать, за 5 минут, это большая тема Библии. Пожалуйста, расскажите что-нибудь из жизни вашего отца. Ну, тоже что-нибудь рассказать, так быстро не получится, но я так подумал, хотя бы пару эпизодов из жизни я расскажу. Это был 72-й год. Отец освободился после второго срока заключения, приехал в Кишиневскую церковь, принял пресвитерское служение. В то время мы собирались в доме Перебековских. Вот Виктор, член церкви в Сакраменто. Я помню его мальчишкой, еще дошкольником, и в их родительском доме у нас собрания проходили. И на отца один раз оставили 50 рублей штраф, второй раз, а третий раз это уже уголовное дело до 3 лет. И его вызвал начальник, прокурор по надзору за делами, за управлением КГБ, очень высокий чиновник, на допрос и говорит: у нас, в принципе, уже собран материал для того, чтобы вас арестовать третий раз. Но мы не хотим, чтобы был большой шум на Западе, поэтому мы хотим вам предложить компромиссный вариант. У вас верующих, знакомых, единоверцев много на Западе. Выберите Америку или Германию. Мы вас лишим гражданства, отправим туда, вслед за вами отправим вашу семью. И это будет лучше для нас, потому что если мы вас сейчас арестуем, то слишком будет много шума на Западе. Мой отец говорит: гражданин начальник, это мой выбор, пока ваш. Но в таком случае я выбираю русскую тюрьму. Он улыбнулся, говорит: ну что, вполне патриотично. Вполне патриотично. И еще некоторое время был на свободе, а потом его осудили на 5 лет, потом еще на 3 года, и пошла жизнь иначе. И если бы мой отец мыслил иначе, или он хотел бы что-то извлечь из своего служения Богу, как-то устроить свою жизнь на земле, то я бы был бы, наверное, американец 72-го года. Я, наверное, бы уже русский забыл. Мы были бы здесь раньше, чем семья Винцев. Но наши родители не искали возможности, Америка или Германия, в то время, когда никому не давали возможность выехать. Моему отцу такая возможность была предоставлена. Он отказался. Знаете, как в Ветхом Завете мы читаем, как Давид в трудное время ему дали военные люди воду и сказали: пей. Они пробились сквозь стан филистимский с риском для своей жизни, принесли из колодца филистимского воду и сказали: пей. И он вылил эту воду на землю и говорит: это цена крови. То есть иногда надо уметь говорить «нет» тем возможностям, которые у нас есть, ради блага дела Божьего, ради интересов церкви. Второй очень важный, ну, как для меня лично важный пример, который отец рассказывал и который часто я вспоминаю, а он мне помогает в трудных моментах жизни, это мой отец находился в городе в Омске в очень тяжелых условиях. Там есть лагерь был строгого режима, в нем находилась такая камера под названием «Африканка», да? Это африканка, ее такое ее нарицательное назвали заключенной, потому что туда заходили люди белые, выходили из этой камеры черные. А почему черными выходили из этой камеры? Потому что там на полу из железных металлических уголков был пол сварен так в виде шахматной доски, в виде таких квадратов, и каждый квадрат был такого расстояния, чтобы в него помещалась нога. То есть быстро ходить по камере взад-вперед было невозможно. В этой камере было очень холодно, как в холодильнике, плюс 3, плюс 5 градусов. Железные нары, спать было невозможно, ходить было невозможно. И надо было в этой камере провести без сна на ногах 15 суток. И отец говорит, единственное, чем я спасал себя, тем, что я постоянно приседал, упражнялся, растирал свое тело, делал физические упражнения. Но потом, когда я разогрелся, садился на корточки, засыпал. И когда человек засыпает на корточках, во время сна он падает. Он падает лицом на эти железные уголки, и он весь черный, он весь в синяках. И он выходит из этой камеры черный, вот поэтому ее назвали африканка. И вот, говорит отец, говорит, когда в этой камере было очень холодно, ну вот посадите, если человека, в холодильник, да, плюс 3 градуса, плюс 5 – это температура холодильника. И в этой камере он провел 23 суток без сна. И вот он говорит, что ночью было особенно очень тяжело бороться со сном. И вот утром в 9 утра всегда открывалась камера, заходил начальник в дубленке из овечьего меха, такая из овчинки. Он такой холеный, выспавшийся, утром кофе попил, и вот делал обход камеры, открывает ее. А значит, изо рта пар, когда в холодный, теплый воздух встречается с холодным воздухом, то получается как пар такой, да? Он так вот дует специально демонстративно. «О, — говорит святой отец, — у тебя как в парилочке тут». А сам ждет, что ты ему упадешь в ноги и будешь умолять его: «Начальник, пожалуйста, переведите в другую камеру, мне тут очень тяжело». Он это ждет, и ему надо очень важно поломать тебя, поломать твой дух. В эту камеру сажали тех, кто не ломался. Блатных, заключенных, уголовников. Их задача была поломать их дух, чтобы человек упал в ноги к начальнику и просил милости. И вот отец говорит, зная этот момент, когда он очередной раз дул мне в мою камеру и говорил, что у меня тут как в парилочке, я, говорит, всегда собирался всеми силами, чтобы улыбнуться и сказать: «Начальник, все в порядке, у меня жалоб нет». Для меня очень было важно психологически его дать понять, что я не надломлен, я у тебя ничего не прошу, и у меня жалоб никаких нет. И он тогда в досаде закрывал дверь и уходил. И вот отец говорит, что каждое утро давали в эту камеру один стакан кипятка, без сахара и без заварки, просто кипяток, и кусочек черного хлеба. А там крысы были, которые знали распорядок, когда выдают хлеб, и две крысы выползали, и всегда, говорит, к этому моменту выползали ко мне, подползали и ждали, когда я им хлеб отдам. Говорит, я, говорит, с этими крысами подружился, я им каждое утро давал кусочек хлеба, и они уползали до следующего утра. Он говорит, но кипяток для меня было настоящее наслаждение. Я, говорит, этим стаканчиком кипятка плечи грел себе, лицо, руки. Я потом старался этот кипяток растянуть удовольствие, чтобы было как можно дольше, маленькими глотками пил, чтобы внутри все согрелось. Я, говорит, ни с кем не мог поделиться. Я, говорит, никогда в жизни не испытывал такой радости и счастья от кипятка. Говорит, для меня это было истинное наслаждение, стакан кипятка. 23 суток он испытывал наслаждение, когда ему подавали стакан кипятка. Знаете, когда в нашей жизни мы лишаемся какого-то комфорта или удобства, нам кажется, что вся жизнь наша куда-то пошла не туда, да? Нам кажется, что что-то в нашей жизни не так. И я так сам себе задаю вопрос, а я благодарил Бога за кипяток? Вот за кипяток. Я благодарил Бога когда-нибудь? Вот наши братья умели благодарить искренне Бога за стакан кипятка и испытывать при этом огромное счастье и чувствовать себя, знаете, как написано, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Есть кипяточек и доволен. И я думаю, что мне еще есть куда расти в вопросе благочестия, чтобы быть действительно человеком довольным. Для меня это очень поучительная была история из жизни отца. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей семье. Ну, я не очень люблю о своей семье рассказывать. Я лучше вас всех приглашу в гости. Приезжайте в Москву, вы познакомитесь с нашей семьей. Скажу так, что Господь мне подарил 4 сыновей и 3 дочерей. Все наши дети живут с нами, моему старшему сыну 25 лет, он юрист, он обслуживает юридическое сопровождение бизнеса, крупных бизнес-корпораций, работает практикующим, является практикующим адвокатом. Моя дочка Мария, она преподает в школе, в общеобразовательной школе, ведет начальные классы и мечтает выучить английский язык, потому что она 6 лет английским занимается, но нет возможности с кем практиковать английский. Мой сын Марк, он член церкви тоже, с молодежью занимается. Ну вот по поводу Марка немножко несколько слов расскажу. Когда у нас еще он не родился, и был уже какой-то период, там, может, 6-й месяц беременности, врачи сказали моей жене: у вас родится урод с водянкой головного мозга. Ну, какой женщине такое, если сказать, она будет спокойна, да? И мы тогда молились и сказали так: ты больше ни разу не пойдешь к врачам, никаких обследований, врачи только могут убить ту жизнь, которую Бог дал, и мы будем молиться, пригласили служителя, с помазанием помолились, что Господь дал, мы примем всех, и здоровых, и больных детей, все наши. И к врачам больше обращаться не будем. И вот так мы верили и надеялись, и родился сын, прекрасный видом, 5 килограмм. Когда он учился в школе, он говорит: папа, мне скучно в школе, отдай меня в какую-нибудь более сложную программу. Я отдал его в физико-математическую школу, физмат, в такой достаточно сложной программе. Потом он говорит: папа, мне тут скучно. Я его устроил в лицей при высшей школе экономики. Это один из лучших вузов России. Потом он поступил в юридическую академию. И, знаете, и когда он очередной раз побеждал на олимпиадах по физике, по математике, а у нас олимпиады, это 3000 школ участвуют в московских в этих олимпиадах. Российская олимпиада – это еще более высокий уровень. И когда он каждый раз приносил какие-то там места, которые он занимал, я видел, как у него крылья растут. Я думаю, чтобы он не возгордился, я ему одну историю скажу. Марк, если бы у тебя не было верующих родителей, ты бы никогда не родился. Ни одна женщина, не имея упования на Бога, не согласится с тем, чтобы родить 4-м ребенка урода с водянкой головного мозга. И сатана, говорю, тебе выписал приговор смертный, когда еще ни одного дня у тебя не было. Он своей костлявой лапой хотел тебя уничтожить, когда ты еще не родился. И ты должен, если у тебя Господь дал свет и разум, Он дал для того, чтобы посрамить все прогнозы врачей и чтобы положить на тебя печать своей славы. Мы верили во всемогущего Бога, и Бог нас не постыдил. И поэтому все олимпиады, все твои успехи в математике и физике, все, что у тебя есть, это не твое. Поблагодари Бога за то, что тебе Бог послал богобоязненную маму, которая согласилась тебя родить, несмотря на все прогнозы врачей. И мне было приятно, когда он в свои 16 лет первый раз преклонил колени и сказал: Господи, благодарю тебя за то, что меня мама не убила. Благодарю тебя за то, что я родился в христианской семье, и я со слезами слушал эту молитву, мне было очень приятно. Вот действительно, Бог всемогущий в нашей семье. Я смотрю на Него и радуюсь, как Бог посрамил все эти прогнозы. Ну, это так, вкратце. Тут еще несколько вопросов. Расскажите историю о том, как вы нашли спутницу жизни. Потом еще один вопрос, как вы решили свой брачный вопрос. Ну, это длинная история. Я думаю, я уже свой лимит исчерпал. Да? Ну, в этом году Господь нам дал серебряную свадьбу, и как бы я так думаю, что когда мы говорим, я уже говорил о том, что я всегда предостерегаю молодых людей, говорить так, что Бог мне открыл, что ты должна быть моей женой, поэтому ты должна за меня замуж выйти. Это не скромно, это вероломно, и воля ли Божия в том, чтобы ты на этой девушке женился, мы узнаем об этом на серебряной свадьбе. Вы нас пригласите, мы посмотрим, как вы 25 лет жили, если душа в душу, точно Господня воля в этом была. А если ты увлекся, может быть, чем-то не своим, тогда тоже мы это увидим. Поэтому лучше такими словами не спешить, это не очень скромно. И я со своей стороны помню, вот в связи с брачным вопросом, мой папа был человек очень дальновидный, и он был настоящим другом нам в юности. И у нас было такое обыкновение приезжать к нему в тюрьму на свидание в Омск, потом в Бурятию, Улан-Удэ. И мы целый год копили вопросы, которые мы имели возможность обсудить только с отцом. Вообще, отец для меня был другом. У меня никогда не было тайн от отца. И это такой редкий случай, думаю, это далеко не в каждой семье, когда сын может к отцу относиться как к своему другу. Да? И мы целый год копили вопросы, которые не могли ни с кем обсудить, только с отцом. И для нас было очень важно, что отец думает по этому вопросу или какой совет даст. Я помню, когда он нам уделял внимание каждому наедине, беседовал с нами, ходили по коридору взад-вперед, чтобы нас не прослушивали, потому что комнату, которую нам выделяли, она была напичкана прослушивающей аппаратурой. И вот мы ходили по длинному коридору взад-вперед. Я помню, он однажды остановился и говорит: «Сынок, пообещай мне, что ты до 25 лет не будешь жениться». Я говорю: «Папа, мне всего 16, я не собираюсь». «Вот и хорошо. Вот ты мне пообещаешь, что ты этот вопрос не будешь решать до 25 лет». Я говорю: «Папа, так я же не собираюсь». «Вот ты и хорошо, вот и не собирайся. Но ты мне сейчас пообещай об этом, что ты не будешь смотреть ни на каких девушек, ни на кого не будешь присматривать, ты будешь заниматься служением, ты будешь заниматься... В юности должно быть время служения Богу, и ты должен быть свободен от всех этих вопросов». И мне было тогда в 16 лет легко папе пообещать это. В 25 лет я женился. И я думаю, какой у меня мудрый был отец, что он меня предостерег от многих ошибок, потому что мне кажется, что юноша, когда еще 20-22 года, они еще не совсем зрелы для того, чтобы быть главами семьи или быть... И в юности должен быть действительно у юного молодого человека период осознанного служения Богу, когда он имеет опыт уставать ради Бога. Я благодарен Богу, что отец меня предостерег от некоторых ошибок. Но когда этот вопрос встал, я помню, я молился Господи так: «Господи, я должен быть убежден в том, что тот шаг, который я делаю, что он в правильном направлении. И если... тот человек, которому я хочу сделать предложение, это действительно тот человек, который соответствует мне, и ты с этим человеком меня благословишь, то вот я хочу попросить тебя о том, чтобы ты мне дал подтверждение, два свидетельства посторонних людей об этой сестре в течение полгода, чтобы оно было. Я ни с кем на эту тему не буду говорить, никто не будет знать имя этой сестры, но в течение полгода должен получить два доказательства, что это добрую характеристику от разных людей об этой сестре». И вы знаете, я взял за основу пример, когда Илья должен был восхититься, Елисею подходят сыны пророческие и говорят: «Твой господин сегодня должен восхититься, вознестись, да?» Он говорит: «И я об этом знаю». Значит, Бог открывает не одному человеку, а еще нескольким. Если это действительно Бог тебе открыл, то Он откроет это еще и кому-то из богобоязненных людей, из твоего окружения. И для меня это было очень важно – получить подтверждение, чтобы не делать шага не в правильном направлении. И я по своей вере получил эти два свидетельства от совершенно разных людей, с которыми ни одного слова не говорил на эту тему. И когда я получил это свидетельство, я тогда сделал шаг в направлении сделать предложение. И когда я делал предложение, тоже в основу взял такой текст Священного Писания. Вот когда Христос сделал предложение невесте своей, церкви, да, Он ни в чем невесту не обманул. Он сказал сразу о том, что лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. Если ты согласна выйти за меня замуж, если ты согласна идти за мной, можешь следовать за мной. Но каждый, кто следует за Господом, должен знать, что Христос на земле ничего не имеет. И это очень важно, такая честность в этих отношениях, чтобы не говорить о том, что я... А у меня действительно, кроме свадебного костюма, у меня ничего не было из материальных благ. Я был очень, наверное, самый бедный жених в то время, и никакой недвижимости не было. И я тогда сказал своей возлюбленной, сказал так, что если ты согласна жить по такому принципу, на первом месте Бог, потом церковь, а потом семья, то я бы хотел, чтобы ты дал мне согласие. Если ты по-другому представляешь модель семейной жизни, то мы останемся с тобой друзьями. Это принцип, на котором я хотел бы строить семью нашу. Она мне сказала, что я иначе не представляю: Бог, служение Богу, а потом семья. И сразу дала согласие. И вы знаете, вот по этому принципу мы прожили уже 25 лет. Я за 25 лет много путешествия, занимаюсь служением, историей, архивами и разными нагрузками. Я никогда за 25 лет не слышал: «Хватит, я больная, я не могу, сколько можно» и так далее, и так далее. Я всегда ощущал поддержку, я всегда ощущал, что в нашей семье всегда были приоритеты. Бог и служение Богу, они всегда были выше всех решений личных вопросов. И вот я бесконечно счастлив, что Бог мне дал именно такую сестру, такую возлюбленную, такую помощницу, которая в этих стратегических вопросах имела со мной одни мысли, одно сердце, один путь. И в этом направлении она сумела дух служения Богу передать всем моим семерым детям. И они видели на примерах родителей, на примерах мамы своей, вот действительно, любовь к Дому Божьему, служение к Дому Божьему, и я об этом бесконечно счастлив. Да, это для меня было очень важно. Господь благословил наш дом семерыми детьми, детьми, которые любят Бога, служат Господу. Ну, а все остальное вы узнаете, когда приедете к нам в гости. Приглашаю вас в Москву. Приезжайте.